Я так понимаю, что все это сдерживает сегодня открытие вот человека греха, это Дух Святой с Церковью вместе. Дух Святой возьмется тогда, когда Церковь возьмется. Он ее должен представить жениху Иисусу Христу. Вот так я понимаю. И когда Церковь возьмется, Дух Святой заберется, все откроется, тайна беззакония, сдерживать больше никому не придется, потому что ни Церкви, ни Духа Святого на земле не останется. Вот так я понимаю. Ну, я хочу сказать, что по этому вопросу много, что в этих направлениях мы сейчас букву-то потом доставляли, да еще и хочу сказать, и из понимания кто-то доставлял. Ну, если писать церковь везде с большой буквы, тоже будет неправильно, да? Вот, например, по отношению написано «плоды Духа». В одном месте, в одном переводе пишется с большой, а в другом месте с маленькой. И то, и другое правильно. Потому что плод Дух без Духа Божия не произведет плода, а чтобы в нас произвести плод, все равно Дух Божий должен с нашим Духом соединиться. И то, и другое правильно. Поэтому здесь, видимо, такая же вот ситуация. Пожалуйста. Я думаю, что нет надобности нам там таиться. Таиться и молиться обязательно в шапке, чтобы никто не заметил. Но и нет надобности. Ну, одна минута – это помолиться, благословение, попросить. И что ж нам проблема, снял шапку и попросил, там, Господи, благослови нас на эту библиотеку, аминь. И не надо там, знаете, что-нибудь стоять там и полчаса придумывать, и здоровье нам пошли, и моих родных и близких, и папу, и маму, и пробуждение во всей России. А благословение надо кратенько просить, как на пищу. Мы иногда на пищу так просим благословение. Попроси, брат, благословение на пищу. А он на все собрание перечислит, как оно прошло, и что хорошо, и что плохо, и забудет попросить благословение на пищу. Зато он долго помолился. Я думаю, молитва должна быть короткой, ясной и понятной. И я думаю, что прилично, если мы сняли, просили шапки, просили благословения на библиотеку, а потом одевай шапку и говори о Боге. И работай, и трудись, если мороз, что ж ты будешь стоять раздетый, и тебя и не поймут, и Бог к этому нас не привлекал. Ну, достаточно, пожалуйста.
Саша, смотри, вот тут сколько вопросов. Давай, я пока буду знакомиться, потом ты будешь знакомиться. Колоссянам 2 глава, 11 стих. «Что есть совлечение греховного тела плоти?» Я прочитаю этот стих. «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым». Здесь апостол Павел, вот как раз по герменевтике, братья, мы знаем, из самого послания знаем, что были те, которых убедили исполнять закон. Это не только у Галат, это и у Колосской церкви. И здесь апостол Павел этим стихом, ну, как бы убеждает тех, которые, ну, сомневаются, может быть, христианам нужно обрезываться. Он и говорит, что вы обрезаны нерукотворенным обрезанием. И дальше объясняет духовный смысл этого обрезания – совлечением греховного тела плоти обрезанием Христовым. Ну, совлечение – совлечься – это значит раздеться. Облечься – это облечь, одеться. Послание Галатам, 3 глава, 27 стих. «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Облеклись, оделись. А еще место есть, сейчас я не нашел. «Совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, созданного по Богу духом». То есть христианин при покаянии, он как бы снял одежду греховную, плоть, перестал жить по плоти, но это не только при покаянии, здесь и духовный возраст. Может быть, оно возвращаться и после покаяния, хотя Господь простил, но вот нам надо, чтобы ну и не только было положение святого человека, но и жизнь святая. И поэтому совлечение – это как бы снял с себя вот эту греховную одежду и одел одежду праведную, одежду Иисуса Христа. Так я понимаю этот смысл. Ну, а еще более конкретно, вот в этом послании апостол Павел это сравнивает с обрезанием, что вам не нужно обрезание, потому что оно уже произошло духовно. То есть вот это совлечение тела греховного, оно как бы сравнивается с отсечением этой крайней плоти. Ну, пожалуйста, мне вопрос. Да. Греховная природа человека, так она и остается, до смерти. Но сама суть совлечения этой греховной природы, апостол Павел в послании Галатам пишет, «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». То есть, хотя природа у нас и остается, но мы не даем ей господствовать. Павел говорит, «Усмиряю и порабощаю тело мое». То есть, я могу поступать поэтому по греховному, а могу усмирять, порабощать, могу тело свое, чтобы оно было распято на кресте. Вот. Громче. О нашей жизни мы можем жить. Сама греховная природа, она так и остается. Мы от нее никуда не денемся. Но мы можем жизнь свою направлять. Стараться поступать по духу. Или если ослабеваю духовно, буду поступать по плоти. Природа может и оставаться греховная, но жить-то я буду не по греховной природе. Буду пресекать вот эти мысли похотливые, умерщвлять дела плотские, там желание обогащения, желание там разозлиться сейчас, выйти из себя и так далее. Я постоянно пресекаю. То есть христианин, какой бы высоты ни достиг духовного роста, у него все равно будет изнутри вот исходить вот это... Из сердца исходят злые помыслы, прелюбодеяния, идолопоклонство и так далее. Все равно он останется внутри испорченным. Но смысл в том, что должен господствовать над этим и умерщвлять дела плотские. Духом умерщвляйте дела плотские. Ну, я так понимаю. Можете еще добавить?
Еще добавлю. Братья, Иисус Христос сказал, если кто хочет идти за Мною, Он подобную мысль сказал, отвергни себя. Возьми крест свой и следуй за Мною. Лука говорит, ежедневно делай это, да? И ежедневно следуй за Мною. И я так думаю, братья, что этот процесс постоянный. И вот здесь написано вот так вот, что мы должны совлечься ветхого человека с делами его, облечься в нового, который обновляется в познании по образу создавшего. Посмотрите, новый человек постоянно обновляется. Апостол Павел еще пишет так, что по рассуждению плоти вашей, как раньше вы предавали себя в орудие греху неправде, а теперь это перестаньте делать, передайте себя в орудие греху правде. То есть в орудие правды для дела святые. То есть вот это наше право, как сегодня брат говорил, у нас осталась добрая воля, свободная воля, выбора. И вот Бог нам здесь не советует, а повелевает. Так поступай. Все по вопросу тебе.
Исход 34 глава, 26 стих. Это 26 стих. «Не вари козленка в молоке матери его». Ну, здесь так и понимать надо буквально, что запрещалось народу израильскому вот такое грубое или черствое отношение даже не только к природе и к животным, к домашним животным, а вообще, вот есть такая заповедь, что когда ты возьмешь яйца и птицу вместе с яйцами не бери, птицу выпусти. Если гнездо вот разорил, разрешалось брать яйца в пищу употреблять. Но только птицу вместе с ними не забирай. Вот как-то должен относиться человек щадящий, с жалостью. Так точно и я думаю, что смысл такой, что варить козленка в воде, но это необходимость, там заколол, сварил в пищу, это Бог повелел так, но варить в том, что принадлежит в пищу этому козленку, это как-то бессердечно и жестоко. Я считаю, что по этой причине Бог запретил. Это понимать буквально надо. Пожалуйста. Но вот Бог это запретил. Все равно, значит, нарушали.
есть одна причина. Бог учил нас от жесткости воли во зла. Братья, есть еще вот два вопроса, пока я отвечу. Братья, как вы сейчас, как вы считаете, если в церкви существует график для проповедника, не угашает ли это духа? Так я понял, да, братья? Ну, я скажу, что мы с этим сталкиваемся. Иногда говорим, брат, 10 минут, а он становится 20 минут. Или полчаса. А некоторые даже так говорят, а почему? Почему Геннадию Константиновичу можно и полтора часа говорить, а мне всего-навсего 15 минут? Что ни одним духом мы водимся? Вот таких мы даже встречали братьев. Ну, я что хочу сказать? Что по этому вопросу говорит Священное Писание? Угашает ли это Духа Святого или не угашает? Я прочитаю первое послание Коринфянам, глава 14, с 29 стиха. «И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящего будет откровение, то первый молчи». Но у него что же какое-то было откровение? Что же договорил, да? «Молчи, первый, второй пусть говорит». Дальше написано, «Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение». А тут сказано «двое или трое», да? А вдруг пятеро получили откровение? Что делать пятерым тогда, остальным двоим? Угашать духа или нет? И вот потом следующий стих говорит конкретно. «И духи пророческие послушны пророкам». Братья, духи пророческие послушны пророкам. Духи пророческие – это не Дух Святой. И вот то, что нам иногда кажется, у меня Дух горит, Дух Святой во мне говорит. Да ничего подобного, это твой Дух. Дух самого человека. А нам иногда кажется, все, Бог через меня говорит. Нет, это мое откровение, Бог мне дал или понимание. Мой Дух загорелся, воспламенился и хочет говорить. И Слово Божие говорит, и все-таки он должен находиться в послушании у самого пророка. И если сказали достаточно, ничего страшного, достаточно. В следующий раз скажешь. Вот так и нужно и понимать, да. Вообще-то всегда нужда остается у проповедников. И Слово Божие говорит, что это большая, самая насущная нужда. Не ставить тебя в церкви проповедника. Ты не жди целый месяц. Ты за месяц посети где-то еще церкви, другие группочки. А? Да нет, брат, так мы не понимаем. Ну и второй вопрос. Даже и в этом направлении, если так в церкви усмотрено, я бы не хотел, чтобы ломать чьи-то, допустим, устои какой-то по местной церкви. Думаю, что правильно. Находясь в церкви, вот когда ставятся вопросы, разрешающие вопросы, мы имеем право высказать все, что мы хотим. Вот так, подсказать, настоять на своем. Но когда принято решение, все, смиряюсь и выполняю. Вот это правильный вариант. И если мне дается раз в месяц все на все сказать Слово Божие, молись, чтобы то, что тебе Бог дал, не потерял. И чтобы оно было настолько отточено, чтобы тебя поставили в следующий раз два раза в месяц. А потом три раза в месяц ставили. Вот так вот нужно понимать. Кстати, коль мы уже затронули этот вопрос, я думаю, у нас уместно будет и еще один вопрос здесь немножко осветить. Наверное, вы в курсе, что у нас происходят некоторые болезни сейчас в братстве. В Приволжском объединении, в Московском, да? В Московской церкви, там по отношению Петра Даниловича, по отношению Картавенко, Коляшина. Вот, отлучили Картавенко и Коляшина. И некоторые пытаются проверить, а правильно ли это сделали, неправильно. И взять под свой суд, и как-то говорить, правильно или неправильно. Братья, и там решение по местной церкви. И по отношению Коляшина и Картавенко решение по местной церкви. Рассуждала там церковь многократно, исследовали этот вопрос, комиссию вызывали выше с братства, чтобы могли проверить, посмотреть. И принято решение, подсудно ли оно теперь нам. Имеем ли мы право теперь односторонне выслушать какую-то информацию и сказать, я не согласен. Или даже, ну, вообще-то я хочу сказать, кто из наказанных всегда говорил, что меня правильно наказали. Это редкий случай, всегда говорит неправильно. Или перегнули, или вообще неправильно наказан. Виновный себя редко, когда признает, что он виновен. А в смысле, я скажу, решение по местной церкви. То же самое по отношению Петра Даниловича. Решение Ростовской церкви. Церковь вся рассуждала, здесь не раз с ним разговаривали, упрашивали его, вразумляли его. И потом вынесло решение, наша ростовская церковь, он член церкви у нас, принял о нем решение. Никакая не московская церковь, никакая там макеевская, луганская. Перерешать вопрос это не имеет права, потому что он не является членом церкви, он там не был, и никаких проблем там нет у него с ним. Понимаете, да? Наша задача, чтобы нам не производить болезни где-то, принять то, что... Мы узнали, например, вот помнится раньше, может, кто-то знает, такого Милащенко был. Это вы там знаете, с Донецкой области, вот Горловки. Он приезжал, и мы ему всегда давали слово, и он всегда дерзновенно и хорошо проповедовал. Потом мы вдруг узнаем, что он там у себя в церкви наказанный. Он приезжает, чтобы здесь поучаствовать. Мы говорим, извини, браток, хороший ты брат. Никаких к тебе не имеем, ни проблем, у нас с тобой ничего не было. Но у тебя есть поместная церковь. Езжай наладь там отношения и приезжай проповедовать. Мы здесь разбирать твой вопрос не будем. Мы не знаем твоих проблем, правильно там поступили или нет, но там есть церковь, пойди там смирись, пойди наладь там отношения и сюда, пожалуйста, приезжай. Что ж ты будешь? Нам сегодня мы должны разбирать право и неправо, ты еще нашу церковь поделишь. Поэтому как наладишь, так приедешь. Да. Значит, бывают такие случаи, когда что-то происходит по местной церкви, часть согласна, часть не согласна, тогда в этот момент они должны обратиться в вышестоящую инстанцию или в областной, или междуобластной совет, или совет церкви с помощью, создайте с просьбой, создайте комиссию, исследуйте дело. Опять-таки тогда выезжает на место комиссия туда, в церковь, производит расследование, и заново опять эта же церковь принимает решение. Повторно или утверждает, или его отымает, или переменяет служение. А сама комиссия, она не может решить вопрос. Вот вы как хотите, вы церковь, а мы сверху над вами поставим, мы будем решать вопрос. Нет, опять в церкви в этой же решается этот вопрос. Просто создается комиссия с других служителей церкви, где решают опять этот вопрос, разъясняют или исследуют по жалобе какой-то, и тогда принимается решение. Как решили? Кто по-другому решил? Что? Ну, я думаю, что в этих моментах мы всегда живы на земле, способны ошибаться. Я говорю, так как правильно давно. Комиссия должна решать вопрос не в отрыве от церкви, а опять-таки с церковью решать. Так вот, как раз-таки по отношению московских проблем комиссия решала не за пределами церкви, а в самой церкви решала вопрос, исследовала. И принимала решение вместе с церковью. Да, пожалуйста. Так. Ну, у нас подобные ситуации были. Служитель вынес одно предложение, вся церковь другая. Служитель смирился и все. И приняли решение. Да все-то проблема в том, что служитель не господин, а служитель. А иногда бывает, что служитель занимает место господина. Я сказал, и будет так. И на что мне там, что вы там мне решили? Все-таки, если у него есть откровение, я думаю, что Дух Божий, который дал ему откровение, он даст и другим откровение. Скажи так, чтобы тебя поняли. Пережди. Я такие случаи знаю, что переждали. Приняли решение не так, как сказал служитель. Переждали, молились Господу, и потом прошло время, когда все стало на свое место. А путем из-за этого меня не послушали, теперь делиться, это неправильно. Пожалуйста. Да, еще.
Братья, по этому вопросу я просто добавлю. Смотря какой вопрос. Вот, к примеру, прием новых членов церкви, собрания, испытания. И вот одного брата, ну, на мой взгляд, хороший брат, задают вопросы, ну, отвечает, выводим голосование, вся церковь за. Один пресвитер, ну, пожилой пресвитер, брат, который не вел членское собрание, но он раньше вел в церкви, был, трудился, а потом так он немножко устранился, но в то время еще он, ну, активное участие принимал. Говорит, я против. Как мне быть? Один против. Ну, думаю так, сейчас если пояснит брат, почему против, то тогда сниму этот вопрос, ну, отложим, не решится этот вопрос. Задаю вопрос, почему вы против? Ну, не знаю почему. Ну, тогда все. Присоединитесь? Ну, хорошо, присоединись. Принимаем, крестим. Проходит немного времени, как пошел грешить. Такими грехами. Воровство, Там еще хуже. Убийство. Сейчас его уже в живых нет. Ну, отлученный он, конечно, был, но сколько позору принес. И после этого случая я всегда прислушиваюсь, ну, в первую очередь, конечно, к слову служителя, ну, и вообще стараюсь каждому. Вот один против, я уже сейчас не берусь решать этот вопрос, а отставляю, побеседую, постараюсь вникнуть, в чем дело, почему против, наедине. А потом тогда уже решаю. Приходится даже ну, 2-3 человека против, приходится решать вопросы. Но очень сейчас осторожен, когда вот кто-то против.
Ну, а в принципе я хочу сказать, что для того и производится голосование. Оно определяет свои какие-то параметры, сколько, при каких голосах мы имеем право согласиться или нет. И этого нужно держаться. И если даже не по-моему, и я считаю, что я прав, бунтов в церкви не нужно устраивать и собирать себе сторонников, а просто нужно молиться, что Бог вывел правду и явил свою милость. Пожалуйста, брат. Так. Бывает. Но это определяет церковь. Я думаю, что совсем неправильно, когда это определяю я. Если мой вопрос ставится, и я ставлю вопрос так. Если будет 100%, я согласен. Если один будет против, я против. Неправильно. Вот. А в принципе, я скажу, это вопрос решает церковь. Если такие ставятся вопросы, то определяют как, большинством или единодушно. Церковь сказала, будем решать вопрос единодушно. Тогда держитесь единодушно. Да, вот эти вопросы нужно иногда договаривать. Конечно, если на братском мы достигли единства, то на церкви будет обязательно разделение. Да. На братском, если не достигнуто единства, нужно молиться братьям. И пока не достигнете единства, не выносите его на церковь. Конечно. Кого-то еще, и опять-таки приглашать кого-то со стороны имеет право служитель, а не кто-то так, раз, мне не понравилось, я вызвал, ну-ка давайте Игоря Михайловича сюда, или еще кого-то, Крючкова. Да-да, это уже местные так решают, братья на месте служителя. Так, еще у нас один вопрос, кратенько. 1 Коринфянам 15:29. Иначе что делают крестящиеся для мертвых, если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых? Апостол Павел говорил о воскресении мертвых и упомянул обычай, который был здесь у Коринфян. Языческие обычаи. Говорит, если вы не верите в воскресение мертвых, зачем вы тогда креститесь для мертвых? То есть вместо мертвых. Если они все на этом коне, зачем это? Он берет принимает то, что он не оправдывал, что он не уводил в учение, а в их жизни есть. Это был удобный момент. Он говорит, зачем же вы тогда это делаете, если вы не верите в воскресение мертвых? И все. А так он нигде, такого учения не существует. В Библии ни в Ветхом, ни в Старом Завете, что нужно совершать крещение вместо мертвых. Умер человек, не крестился, ну давай я вместо него крещусь, и там ему попадет он Царство Божие. Это были обычаи языческие. Ну да, я иначе тут не напрашивается ничего. Да, бывает, сейчас у нас делают, например, добрые дела, а вместо мертвых делают. Как? Знаете как, братья? Не хватило у него добрых дел, и он попадает в ад. Чтобы, как по учению православия, если добрых дел больше, то он попадет в рай. Чего больше нет. А у него не хватает. Что нужно сделать? Добавить. Каким путем? Поминки давайте устроим. В честь его покушают все. Соберем людей, накормим в честь его. И ему добавится тогда добрых дел. Ну, о чем? Это же полнейший абсурд. Точно так же и здесь было. Пожалуйста.
Братья, здесь одинаковые вопросы. Читая Библию, выясняется, что Иисус в одних и тех же условиях исцелял бесноватых два раза. Вот первый случай в стране Гергесинской двух человек. Это Матфея, 8 глава, 23-33 стих. Второй случай в стране Гадаринской. Один человек. Объясните это. Ну и подобный вопрос – это исцеление слепого. У одного евангелиста при входе в Иерихон, у другого евангелиста при выходе из Иерихона, а И еще у третьего евангелиста, что двое слепых Иисус исцелил. И еще у первого евангелиста еще такая особенность, что называется имя Вартимей, сын Тимея. Ну, братья, вот это не является противоречием. Вот подобные места исследовали даже юристы, ну, не христиане. И они так свидетельствуют, что если бы опрашивали свидетелей о том, ну, какой-то случай произошел, ну, допустим, ограбление там или авария какая-то, и опрашивали свидетелей этого случая, и вот между свидетелями юристы имеют опыт, ну, следователи имеют опыт такой, что обязательно будут, ну, видимые такие противоречия. Это как раз свидетельство того, что они независимо друг от друга свидетельствуют, не сговаривались. Так вот, вот эти видимые противоречия по свидетельству юристов, они свидетельствуют как раз о том, что евангелисты не сговаривались, и противоречий здесь не существует. Ну, почему все-таки вот такое противоречие? Ну, первая причина – это разная степень точности описания. Немножко пояснить. Да, один хотел более подробно написать, а другой так бегло сказал, что... Затем, были такие, одно и то же место называлось разными именами. Даже один и тот же человек имел два имени, тоже может по этой причине неточность быть. Затем, ну вот я так думаю, почему назван Бартимей сын Тимею? Видимо, его церковь знала, первые христиане знали. И евангелист пишет к тем, которые знают его, и рассказывает, что вот ваш же брат, которого вы знаете, он, это ж он исцелился, и называет, вот, описывает, как он исцелился, и называет его имя. Думаю, не случайно и назван по имени человек, который помог нести крест Иисусу Христу. Видимо, первые христиане его знали. Затем нужно же иметь в виду, что Иисус исцелял множество больных. Если бы о том писать подробно, Иоанн говорит, не вместить бы миру написанных книг. То есть, возможно, Иисус, входя в Иерихон, исцелил там и хромых, и слепых исцелял. Много было таких случаев. Вот почему-то бросилось вот так вот, особо запечатлилось вот этот случай за этого слепорожденного. И описал. Видимо, всем запечатлилось. И там было, я так полагаю, было два слепорожденных. Но одного знала церковь, а другой так о нем вот исцелился, и больше ничего о нем и не знали. И поэтому вот такое разночтение, такое, видимо, такое противоречие. Но на самом деле, я же говорю, даже вот не христиане исследуют и говорят, что здесь противоречий нет. Это все вкладывается в рамки вот при опросе свидетелей. Поэтому... Ну, давай тогда сразу, кратенько. Матфея, 5 глава, 19 стих. Кто нарушит одну из заповедей, нарушит, как понять? Ну, то есть, конечно, здесь не имеется в виду разрушит, поколеблет заповедь. А значение можно взять из другого. Христос говорит в другом месте. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ну, очевидно, здесь противоречие. Значит, не исполняя заповедь, я ее нарушаю. Ну и нарушаю в своей жизни. Конечно, я не нарушаю библейские, в смысле, не разрушаю я тот закон, который дан мне своим неповиновением заповедей. А вот из этих слов «не нарушить, но исполнить» можно сделать вывод, что значение этого слова «нарушить» имеется в виду «не исполнять». Может быть, что добавить? Да, ну... Поколеблет, затронет, да? Ага. Ага. Ну, а как Христос говорит, не нарушить пришел я, но исполнить. Значит, он не дотронулся ни до одной заповеди, да? Ну да. Но я лично считаю так, что кто нарушит, это значит не исполнит. Ну а, братья, пожалуйста.
Я не могу по этому вопросу что-то добавить. Братья, у нас время уже заканчивать. Кратенько два вопроса, остальные на следующий раз. Каким образом наша праведность может произойти праведность книжников и фарисеев? Ну, праведность книжников и фарисеев – праведность отдел. Два раза пощусь в неделю, десятую часть и многое-многое другое, что они делают. Слово Божие говорит, что вся наша праведность – как запачканная одежда. Наш Господь предложил нам превзойти эту праведность. А где эта праведность, друзья? Нам больше дел нужно делать? Праведность от веры, праведность во Христе. Она выше этой праведности фарисеев, и потому достигнет Царства Божие. Не от дел, а от веры. А уже потом дела, дела веры идут. То есть ставится все на свое место. И еще одно. Можно ли называть места Священного Писания, в которых допущены ошибки при переводе, например, как Иисус Назарей, а там Назарянин. Знаете, я так не могу сейчас сказать. Об одном месте еще хотел бы сказать. Оно здесь по смыслу говорит другое. Это Иоанна 5 глава, 39 стих. Сказано: «Исследуйте Писание, ибо вы через них думаете через них иметь жизнь вечную, они свидетельствуют о мне». Правильно вообще так вот я слышал, чтение не исследуйте, а исследуете Писание. Вот тут тоже окончание. По какой причине? Здесь говорит о том, предыдущие стихи написаны, не имеете слова Его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого Он послал. Исследуете Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную. Они свидетельствуют о мне, но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. То есть они исследовали Писание, они знали. Эти свидетельства Писания говорили об Иисусе Христе, но к Христу они не хотели прийти. Поэтому многие толкователи говорят, что здесь это место нужно было писать не в повелительной форме «исследуйте», а в том, что они его исследуют и все-таки не хотят покориться ему. Вот я думаю, что вот это место, которое можно тоже так вот... В принципе, то исследовать надо Священного Писания, братья. Оно не противоречит Священному Писанию. Ну а по смыслу содержания он их укоряет. Укоряет, что они не принимают того, что написано в Священном Писании, хотя они же его исследовали. Ну что, может, вы что добавите еще, нет?
По-другому
нет. Пожалуйста, давайте еще по какому-то месту. Или по этому.
Братья, очень сложное место. Евреям 5.7. Им даже вот Каргель. И большой толкователь Шибков как-то не могли согласиться, как тут лучше. Один говорил, что здесь Христос, когда был в Гефсимании, он молился о чем? «Доминуй чаша сия», помните, да? Это как бы его плоть взывала. Сам-то он был готов, а вот плоть. Это Каргель так. Шибков толковал, что вот услышал был за свое благовение, то есть он молился, чтобы смерть не наступила в саду Гефсиманском, потому что пот был как капли крови, помните, да? И когда такое бывает, это капилляры прорываются, это неминуемая смерть. У короля Карла XII в Швеции тоже такая была, это еще один случай только. А вот я четыре перевода сравнивал, и мне вот очень понравилось, что он во дни плоти своей принес молитву и моление могущего спасти его не от смерти, а из смерти. Понимаете? Вот один из, и все меняет. Кто его мог из смерти? Смерть-то должна быть, а спасти откуда? Из смерти. Он услышан был за это. Вы не воспринимаете, я гляжу. Смотрите на меня, как у нас на экзамене. Один одного спрашивает, как, говорит, у вас сдают экзамены? Говорят, смотрят, глаза умные, сказать не могут. Вы понимаете, спаси или от смерти, или из смерти. То есть Христос в смерти пошел в смерть, но из смерти его спас Бог. Вот об этом и было в этом месте. Но это очень так уже трудное довольно место. Но... И еще вот те. Это те, которые пришли от великой скорби. Помните там в Откровении? В оригинале тоже «из великой скорби» написано. Вот эти два места, может быть. Но это тоже и так можно. Но вносит очень глубокую поправку. Вот эти один слог «из» и «от». Ну, я вам говорю, что вот это толковал Шипков так. Вот такая тело было, такая тяжесть, да. А вот именно из смерти, то и это никуда, все встает на свое место. Он вознес молитвы, могущим спасти из смерти, и он спас его из смерти. И услышан был за это. Это, да, встает на свое место.
Помолимся, братья.